Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 4 августа 1964 года. Название этой лекции – «Коротко о главном в обучении». Продолжительность записи – 91 минута. Воспроизведено Golden Era Productions. 4 августа 2014 года от Дианетики. Примечательный день, потому что это день после шествия во время банковского праздника. И никто не заболел воспалением легких из-за дождя, который обычно идет по банковским праздникам. Весьма примечательный день. Специальный обзорный курс Сент-Хилла. 4 августа 2014 года от Дианетики. Хорошо. Похоже, за последнее время вы установили несколько рекордных результатов на экзаменах. Ваши оценки на экзаменах, по лекциям и прочему поднимаются все выше, выше, выше и выше. И поэтому я очень горжусь вами. Большое вам спасибо. Помимо вашей собственной сообразительности, это еще и следствие того, что я говорил и давал вам кое-что по обучению. И я думаю, что за последние несколько недель вы достаточно много узнали об обучении. И это тема данной лекции. Я хочу, по горячим следам, дать вам в этой лекции краткий обзор. Неважно, насколько сыро и грубо это сейчас, неважно, насколько хорошо это будет разработано позже. Краткий обзор того, что я узнал об обучении. И я превзошел самого себя. Я читаю лекцию по заметкам. Я просто не хочу, чтобы это зашло слишком далеко, прежде чем я это сделаю предметом лекции и записи, так как я обнаружил, что это уже начинает выветриваться из головы. А я храню очень мало информации в своих мозгах в последнее время. А та, которую я все-таки туда помещаю, имеет склонность меркнуть, теряясь в голове. Так что я не хочу, чтобы это случилось, и хочу дать вам эту информацию об обучении. Так вот, до сих пор не существовало ни технологии обучения, ни технологии образования. Это звучит как неправдоподобное, фантастическое утверждение. Но это правда. Это правда. Существовала школьная технология. Нечто вроде того. Но она имела не слишком много общего с образованием. Понимаете ли, существовала технология того, как вам ходить в школу, и как вас обучать в школе, и как вам учить детей ходить в школу, и как вам переходить из класса в класс, и как вам сдавать экзамены, и как вам проскочить колледж, и тому подобное, существовал целый ВОЗ этой школьной технологии. И вы должны видеть разницу между школьной технологией и технологией образования. Это первое, о чем бы я вас попросил. Потому что образование на поверку очень редко имеет что-либо общее со школой. Инженер заканчивает свое обучение и является на работу. И он прекрасненько обучен разными способами брать определенные интегралы и вычислять количество гравия в куче неправильной формы. И путем вычисления определенных интегралов в нескольких сечениях этой кучи, очень аккуратно все измерив и выразив в виде формул, он может, глядя на эту баржу и вымеряя ее, наконец сказать, сколько на ней гравий. Такое действительно случилось в ковите, до войны, за много лет до войны. Этот молодой инженер только что вышел из института и так и сделал. Он пошел и вычислил количество гравия на барже с помощью математического анализа. И это потребовало огромных усилий. Его послал туда главный инженер завода, чтобы выяснить, достаточно ли у них гравия. И этот парень не возвращался без малого полдня. И в конце концов, главному инженеру стало очень-очень любопытно. И он пошел выяснить, куда делся и что делает этот новый молодой инженер. Не съели ли его акулы? Или что там еще? И он нашел его на месте, как раз, когда тот заканчивал свои расчеты, нанося последние штрихи. И тот сообщил ему, молодой инженер сообщил главному инженеру, с видом победителя, тот факт, что в его распоряжении имеется 115,1 плюс-минус 1 кубического метра гравия. У него были целые страницы вычислений. А мастер того завода, филиппинец, который стоял рядом, очень неприветливо посмотрел на молодого инженера и сказал: «И это то, чем вы занимались?» И главный инженер не успел даже вмешаться и выяснить, в чем дело, как этот филиппинец сказал: Видите, вон те отметки белой краской на корме и на носу баржи? Так вот, они показывают, сколько на ней гравия. Я получил чудесный пример того, насколько педантичным может быть школьное обучение в противоположность образованию. Вчера ночью я читал один труд о слайдах, о подготовке диапозитивов. Боже мой, там были самые замысловатые вычисления. Насколько близко вы должны находиться к экрану и какова должна быть плотность диапозитива, чтобы в лекционном зале вы получили хорошее изображение. И так далее, и тому подобное. И не будь у меня у самого опыта в этом конкретном деле, я бы все это воспринял достаточно серьезно. Я думаю, просто его перо дорвалось до бумаги, и он не мог его остановить. Ведь если слайды у вас темные, вы берете более яркую лампу. Вы не двигаете проектор взад и вперед по залу и не вычисляете отражающую способность поверхности экрана и все прочие штучки. Так вот, имея огромный опыт, и это значительный опыт, понимаете? Я знаю слайды, их плотности и всякое такое по опыту. Я знал, что информация, которой меня так усердно пичкали, имеет очень и очень мало значения. Это было интересно. Вы знаете, это было интересно, что кто-то так много написал об этом предмете. А не так давно мы с Реджем и Бонвиком в одном цирке, где было нестандартное напряжение, используя обычные простыни, подвешенные между цирковыми опорами, увеличили изображение в 4-5 раз сверх тех размеров, на которые были рассчитаны и слайд, и проект. Все были в восторге. Это выглядело прекрасно. У нас был экран 4 на 4 метра из простыней, и на нем даже были складки. Был только один слайд, который из-за этого вышел неудачно. Один слайд примерно из 200. Просто получилось так, что она попала. Эта складка пришлась на лицо молодого человека. И оно просто получилось неправильно. В общем, пустяк. Вы берете слайд с какой угодно плотностью, потом суете его в проектор с достаточно мощной лампой и натягиваете простыню, которая будет отражать свет. И вы устроили себе чуть ли не лучший показ слайдов, который вы когда-либо мечтали увидеть. И никто вам слова не скажет. Две страницы текста о том, как вычислять плотность диапозитива, это не такая насущная задача. Итак, образование, в противоположность школьному обучению, будет учитывать относительную важность преподаваемой информации. Это очень-очень важно. Относительная важность преподаваемой информации. Под чем подразумевается то, насколько применима преподаваемая информация. Насколько она применима. Так вот, школьное обучение, в противоположность образованию, на самом деле не содержит мысли, не содержит реальной мысли о применимости. Нет в нем такой мысли. Для педантичной или схоластической школы образования, для такой технологии, очень важно то, что Плиний в году цать-бум-тире-цатом, как настоящим было изложено выше, после точки с запятой, открыл, что существуют осетры. Ну и что вы будете делать с этим данным? А тем не менее, вся карьера человека могла бы быть загублена из-за того, что он не смог провозгласить этот факт. Это под заголовком рыболовство. Ихтиология, понимаете? Рыбалка, рыба. Мало идет в управление рыбохозяйством, понимаете? В его билете на заключительном экзамене спрашивалось, кто, с кем и когда открыл осетров. Я как сейчас вижу его? Молодого парня из управления рыбохозяйством. Где-то у северного побережья Норвегии. В шторм, при минус 40 градусах. Который пытается сосчитать, сколько траулеров ему там придется спасать в течение следующих 24 часов. Я прямо вижу, как он использует это данное о Плинии. Это не имеет никакого применения. Так что в области школьного обучения присутствует своего рода помпезность, для которой в образовании нет никакого реального основания. Вы найдете это в искусстве. Вы найдете людей, которые действительно думают, что они ценители искусства. И что они действительно знают что-то об искусстве, хотя они просто могут оттарабанить название множества картин. Вот эта картина, и та картина, и вот еще картина, и так далее. И ее написал Жюль Слюни в 1710 году. Понимаете? Вы говорите, чем Жюль Слюни написал ее, дружок? Что он использовал? Я думаю, это маска. Но он знает, что это 710 год, понимаете? И он знает, что это Жюль Слюни. И он знает, что полотно называется «Позорное утро». Или что-то в этом роде. Но вы спрашиваете этого парня, вы говорите, чем он это написал? Я думаю, это масло. Это масло. Он не ухватил сути. Это очень ценно, знать, когда, чем писали картины. Видите? Это довольно ценно. Это можно использовать. Ну вот самый грубый пример возможного использования. Вы видите нечто, написанное краской для наружных работ компании ICI. И это преподносят как написанное в 1510 году. Вы знаете, что это неправда, потому что красок на эмульсии из арахисового масла не делали в... Я имею в виду, это грубый пример. Понимаете? Но вы видите, что это имеет таки какое-то применение при определении подлинности. Чем он это написал? Это хорошее, применимое данное. Видите? Я дам вам еще одно очень похожее данное. Вчера я рыскал по энциклопедиям, чтобы выяснить, упоминал ли вообще еще кто-нибудь один художественный прием. Я нигде не мог его найти. Но я нашел таки в словаре, что «даре» значит «цвета золота». Я подумал, что это очень интересно, потому что название того художественного приема, который я искал, было «даре тип». И я не знал, где мне это искать. Я думал, что это, вероятно, имя человека. Может быть, с этим связан Густав Доре, знаете, его гравюры. Нет, это не было названо в честь человека, и поэтому так и не сохранилось как название. Потому что человек здесь ни при чем. Понимаете? Это была просто репродукция произведения искусства в золотистых тонах. Поэтому ее назвали «даре тип». И это название настолько эзотерическое, что сохранилось только в сверхпрофессиональных кругах. Если какой-нибудь малый действительно собаку на этом съел и перерыл все в поисках информации, то он знает, что была такая штука, как «даре тип». Понимаете? Но в противном случае он ничего не знал бы об этом. Каждый знает, например, что такое «даггеротип». Понимаете? Ничего особенного. Но что же такое «дорети»? Что ж, это становится важно, когда вы рассматриваете развитие методов репродукции картин, репродуцирования картин и тому подобное. Итак, существовал метод, с помощью которого делали необычные репродукции изображений. Так вот, вы должны уметь проследить происхождение таких вещей. Все остальное, кто изобрел это, господин Стенкин или господин Пенкин, и когда, в действительности не имеет почти никакого отношения к делу. А вот как это делалось тогда-то и тогда-то, будет иметь немалое отношение к делу, понимаете? Таким образом, когда вы имеете дело с образованием, вы должны быть очень осторожны, чтобы не уйти в сторону значимости. Не уходите в значимость, лишенную массы. Это очень интересные данные. Теперь, когда вы попадаете в значимость, в противовес массе, вы попадаете в действие. А действие можно так или иначе определить как значимость в противовес массе. Я, пожалуй, перебарщиваю, но причина того, что человек вовлекается в действие, в действование и тому подобное, состоит в том, что у него есть какая-то идея чего-то достичь. Или что-то сделать, или чего-то избежать. Или здесь есть значимость, так? Есть идея эта. Даже когда мы смотрим на множество частиц, летающих вокруг в воздухе, и говорим, это хаос, мы добавляем значимость к массе. Понимаете? Но в образовании, когда значимость вообще не добавляется к массе, а пребывает в первозданной чистоте, сама по себе, вы, в конце концов, получаете завязшую учебную программу. В ней нет действования. Давайте спустимся на землю в отношении этого. Я только что привел вам пример. Кто что изобрел, да? А теперь мы говорим. И между этими двумя людьми как раз в то время были огромные разногласия. Один из них считал разработку более перспективной, чем другой. Боже, к чему все это? Это информация, которая не имеет никакого отношения к делу. Понимаете? Это просто значимость. Это не имеет никакого отношения к действованию или действию. И никакого отношения к массе, которую вы в данный момент конфронтируете. Все, что делает такая информация, это оставляет вас с носом. Ловили идею? Таким образом, школа — это мастер оставлять с носом. Пока человек не начнет сомневаться, а думала ли школа вообще когда-нибудь об образовании. Таким образом, у вас может быть школьная технология, с помощью которой вас будут учить, но никогда не дадут настоящего образования. Никогда никого по-настоящему не подготовят. Видите? Но она может быть изумительной. Вы можете заполнить весь ваш университет курсами вроде «Как работал Томас Гарди». У вас может быть тяжелое положение шахтеров на побережье Корнуолла в римскую эпоху. У вас может быть число синонимов и антонимов, использовавшихся охотниками и охотницами 16-го столетия. У вас могут быть курсы, на которых людям ставят неуды за то, что они упомянули не то слово. Они не тем словом назвали группу животных. Понимаете? Допустим, стая волков и стая коров. Понимаете, что это такое? Верх педантизма. Но в чем здесь основная ошибка? Теперь я к этому возвращаюсь. Основная ошибка просто в том, что к значимости не добавляют массу или действование. Понимаете? Не добавляют к значимости массу или действование. Вы говорите, этот малый был хорошим художником. Он писал и писал и писал и писал и писал. Ну, он много писал. Вы можете сказать это 90 тысяч раз на разные лады. Он свел с ума своих первых семерых жен тем, что никогда не обращал внимания ни на что, кроме своей живописи. Что ж, это достаточно любопытная информация. Но это не то данное, которое относится к образованию. Это всего лишь любопытная информация. А вот что же он писал, а? Значит, необходимо подумать о вашем студенте. Ваш студент пытается стать художником. И я боюсь, что на обучение тому, сколько у художников было или не было жен, потрачено столько времени, что представление студента о том, как писать, это жениться и разводиться. Или стать ходячим каталогом. Ну, конечно, если вы искусствовед, если вы собираетесь быть профессиональным искусствоведом или профессиональным критиком, не художником, а одним из этих, естественно, вам нужно быть практически ходячим каталогом. Понимаете? Вам нужно сразить всех. Это хороший способ заткнуть всех за пояс. Вы проходите по выставке, глядя на вещи таким образом. Да, вот этот художник, он подражает Гансу Нильзяштайну. Да, это очень малоизвестный живописец. 1416 год. Вам нужно знать подобные вещи, если вы собираетесь быть одним из таких. Вот почему вы почти никогда не станете человеком искусства после университета. Это почти невозможно. Это неслыханно. И еще они учат писать рассказы. Они губят столько писателей. Что ж, интересно, как они это делают. Они разъединяют значимость и действие. Они разделяют эти две вещи, и получается чистая значимость, с которой не связано ни действие, ни масса. И сделав это, вы как бы доводите парня до состояния, когда он не способен конфронтировать предмет. И вы интровертируете его. Вот как студент становится интровертированным. Ему дают слишком много значимости и слишком мало действования, слишком мало масс. Это все еще поражает вас. Вы продолжаете смотреть на меня и пожимаете плечами. И мне хотелось бы знать, что такого непонятного я говорю. Нет, вы что-то не улавливаете. Я не знаю, как изложить это хоть как-то более ясно, чем я это излагаю. Если вы собираетесь учить парня полумячиком, дайте ему полумячик. Это что, трудно, а? Не учите его истории полумячиком. Так понятнее? Таким образом, когда вы отделили значимость от действия и разъединили эти две вещи, вы можете получить школьное обучение, но у вас не будет образования. А в основном это так и делается. Если вы хотите в итоге получить целую толпу выпускников неумех, если вы хотите в итоге получить целую толпу писателей, которые не умеют писать, целую толпу врачей, которые не умеют врачевать, инженеров, которые не умеют инженерить, тогда, ей-богу, вы просто... Все, что вам нужно сделать, это взять действование и массу, которые связаны с изучаемым предметом, и сложить их вот сюда, как что-то, с чем вы действительно не хотите связываться, и заняться всей значимостью этого. И вы получите человека, который не думает применять что-либо в жизни. А это делается только так. По-другому это никак не сделаешь. Если вы преуспеете в этом, он так и останется в школе. Он так и не покинет школу. Он станет преподавателем. Так вот, я уяснил, что для человека, который не может делать дело, заниматься преподаванием – это ужасная ошибка. Давайте спустимся с небес на землю, здесь, в саентологии. Если бы наши инструкторы не могли адитировать. Что бы творилось? Если бы наши инструкторы не умели адитировать, с какой катастрофой мы бы столкнулись во всем нашем обучении? Предположим, они бы все знали историю одитинга. И, предположим, они знали бы от корки до корки все, что когда-либо, где-либо было написано на эту тему. И могли бы сказать вам точно, где это найти, и сказать вам, сколько там страниц. Предположим, они могли бы сделать все это, но они не умели бы эдитировать. Это было бы довольно катастрофично. И любая трудность преподавания, которую испытывает инструктор, каким-то боком связана с чем-то, что он не конфронтирует в отношении действования или массы этого предмета. Вы уловили мысль? И вот этот инструктор обнаруживает, что он на самом деле не любит преподавать геометрию или что-нибудь подобное. Так он ничего не может сделать с помощью геометрии. Вы понимаете? У него пробел именно в этом направлении. Так вот, это стало настолько ясно из результатов моего исследования и изучения обучения, что я чуть не потерял дар речи. Дело доходит вот до чего. Человек, просто пишущий о людях, которые могут что-то делать, слишком далек от предмета, чтобы создать хороший учебник. Человек, пишущий о людях, способных делать дело, независимо от того, с кем из них он консультировался, слишком далек от действования и массы, чтобы сделать хороший учебник, по которому можно учиться. Это примечательно. Что ж, вы понимаете, что все эти вещи, которые я вам здесь даю по этому конкретному предмету, появились, когда я осознал, что раз уж мы идем вперед, и раз уж мы знаем что-то о разуме, мы должны довести до ума другой предмет, совершенно изолированный от того, который мы пытаемся довести до ума. Итак, нам приходится отдуваться за то, что не было сделано в прошлом. Они не довели до ума образование как предмет. Поэтому мы должны довести его до ума. Понимаете? Чтобы давать и получать образование. И самим применять его на практике. Видите? Так вот, они этого не сделали. Они получили за это кучу денег. Им заплатили, чтобы они сделали это. А они этого не сделали. Поэтому вы чувствуете такое же раздражение, как и по отношению к стрелочнику, который получал зарплату за то, что он переводит стрелку. Но он ее не перевел. И 55-й скорой сошел с рельс. И вы говорите, это так его раз так, это была его работа, а он ее не выполнил. Понимаете? Это то же самое, то же самое. Вот так. Перед нами предмет, который трудно конфронтировать. Потому что вы изучаете то, чем вы являетесь. И весь предмет образования, который существует, уже должен был быть доведен до ума. Так, что комар носа не подточит. Но вместо этого он просто доведен до маразма. В этой области много предубеждений. Поэтому я осознал, что необходимо. Даже несмотря на то, что мы уже далеко продвинулись в этом. Я осознал, что мне необходимо посмотреть на этот предмет по-новому. Поэтому я взял для изучения аналогичную или похожую область. Похожую потому, что она является прикладным предметом. Если вы знаете конкретные вещи и делаете конкретные вещи, вы получаете конкретный результат. Знаете, прикладной предмет такого рода. К тому же такой, который в чем-то близок к области искусства. Понимаете? Так что вы должны иметь способность выносить здравое суждение, и у вас должен быть вкус и тому подобное. И я взял этот предмет. Во-первых, потому что он был доступен. Во-вторых, потому что я им интересовался. Но в основном, потому что в нем можно было увидеть весьма сильное сходство с тем, что делает Одитер. Другими словами, у человека есть определенная теория и определенные действия, которые он должен выполнять, и которые, если их применять, дадут конкретный результат. При условии, что этот человек пользуется способностью выносить здравые суждения и обладает хорошим вкусом. Однако это не одно и то же. Одитинг и фотография — это далеко не одно и то же. Тем не менее, у одитинга и у фотографии есть общая черта. Если вы выполняете конкретные действия и делаете это правильно, то, в конце концов, вы получаете конкретный результат. Но если вы выполняете эти действия хоть немного неверно, то вы не получаете конечного результата. Понимаете? Точно так же, если вы выполняете эти действия, не пользуясь при этом здравым смыслом, вы, в конце концов, тоже не получаете результата. Понимаете? Это сопоставимые вещи. Так вот, я взялся за данную область и прошел полный от А до Я, сногсшибательный, с восклицательным знаком, профессиональный курс. И все это было втиснуто среди всего остального, что я должен был делать в течение последних нескольких месяцев. И тем не менее, я узнал об этом очень много, просто сам проходя то, что не имело ничего общего с предметом, которым занимаемся мы, проходя что-то, что я знал на уровне дилетанта. И, как я показал вам на днях, я думаю, что это стало получаться профессионально. Итак, следовательно, курс был прилежно изучен и действительно, в конце концов, дал определенный результат. Сейчас я миновал стадию простого изучения предмета. Я могу на самом деле развивать далее те его моменты и составные части, которые необходимы, чтобы получать лучший результат. Это уже прошло ту границу. Например, нет ничего плохого в том, что вы делаете и то, и другое, и делаете все это точно по учебнику. Но если у вас по учебнику все получается невероятно хорошо, что ж, тогда вы можете придать этому ту дополнительную изюминку, которая сделает из этого шедевр. Понимаете? Другими словами, вы можете пользоваться учебником настолько хорошо, что сумеете в то же время думать. Вам это понятно? Это как раз то, через что я шел. И я почти сразу заметил очень много таких моментов, которые никогда не бросились бы мне в глаза, если бы я занимался совершенно новой для меня областью изучения. Между прочим, это не была абсолютно незнакомая мне область. На самом деле я прошел практическое обучение в фотолабораториях и тому подобное. Так вот, с другой точки зрения, о которой я получил представление, одного практического обучения в действительности недостаточно. Вы не можете просто дать парню орудие его труда и сказать: «Ладно, повозись тут с этими штуками и иди поработай на Daily Express. И посмотри на этих ребят, которые снуют по лаборатории в Daily Express. И если ты будешь делать это достаточно долго, ну, ты станешь хорошим фотографом». Это неправда. У меня есть потрясающее доказательство того, что это неправда. Доказательство это перед вами каждое утро, когда вы бросаете взгляд на газету. То, что обычно называют фоторепортажем, выглядит из рук вон плохо. И как это ни странно, большинство этих ребят не обучены. Первоклассные же специалисты, которых вы видите вокруг, настоящие звезды, они, как ни странно, обучены. Значит, это не дар, который они неожиданно приобретают, понимаете? Здесь нет этого необъятного таланта. Человек видит фотокамеру, и на него нисходит свет всепоглощающего вдохновения, и он щелкает камерой, а потом его снимками сплошь покрыты передовицы всего, чего только можно. Так это не работает. И он может пройти через любую черную работу, какую ему заблагорассудится, в области фотографии. Промывать фотопластинки и делать все остальное. Он может выпить эту горькую чашу до дна и никогда не стать первоклассным фотографом. Так происходит всегда, потому что таким образом средства печати заполучают молодых людей для работы в фотолаборатории. Они им так говорят, хотя это неправда. Первоклассные фотографы Англии — это фотографы, обученные самым суровым образом. Разве что это несколько чересчур суровое обучение. Но их работы отрываются руками. Возьмите Тони Армстронг Джонсон. Боже, если вы когда-нибудь видели человека, использующего стандартную фотографию, то у этого малого «стандартная» идет с большой буквы и с восклицательным знаком. Он не может снять даже собственное новорожденное дитя, без того, чтобы не установить точное, как указано в учебнике, освещение для съемки детей. Его не сбивает с толку даже то, что он стал отцом, понимаете? Он идет и берет именно те лампы, которые нужны, и он устанавливает их под точным углом и закрепляет их как положено. Он снял таким образом удачную фотографию по счастливой случайности, просто по счастливой случайности. Вы постоянно с ними сталкиваетесь, вы их выгодно используете. Тем не менее, его освещение абсолютно соответствовало тому, что сказано в учебнике. Этот парень — звезда, понимаете? Он сейчас занимается художественной фотографией в большом разделе журнала Sunday Times. У него там была статья пару недель назад. И я знаю, он смеялся до колик, когда опубликовал там фотографию на первой странице. Он стоит снаружи какого-то здания. Он добивается безупречного отображения фактуры. Он был избран членом совета по дизайну. Он стоит снаружи здания. Он получает безупречное отображение фактуры кирпича, безупречное отображение фактуры стекла, безупречное отображение фактуры всего и снимает внутреннюю часть здания так, как будто там светло, как днем. И я знаю, что он сделал. Он сказал: «Хе-хе-хе, никто, кроме профи, не заметит этого. Но пусть они додумаются, как же я это сделал». Понимаете? Он знал, что публику это заинтересует просто как своего рода фотография. Но я уверен, что в глубине души он думал: «А вот пусть кто-нибудь додумается, как я это сделал». Понимаете? Я не знаю, как он это сделал. Я знаю, как бы я это сделал. Но вам не снять, если вы стоите снаружи здания при ярком солнечном свете, то, что находится внутри здания, так, чтобы была видна каждая деталь. Если не делать монтаж или чего-то еще. А это не монтаж. Как он это сделал, а? И я знаю, он смеялся про себя, потому что он, конечно же, объединил два совершенно стандартных способа освещения. Знает свой предмет на зубок, но использует его с цветной пленкой таким необычным образом, чтобы получить этот фантастический результат. Вы никогда не сможете, стоя снаружи здания и видя его абсолютно во всех деталях, заглянуть внутрь и увидеть там все во всех деталях при одинаковом уровне освещенности. И вы не снимете это в цвете. Не позволит широта светочувствительного материала. Но профи, не сомневайтесь, сделает подобные вещи. И если вы разберете его по косточкам, почему он может делать подобные вещи? Он знает все правильные способы делать это. И, следовательно, он знает, как можно оплошать в том, что он делает. И поэтому он может продумать этот лишний шаг, понимаете? Он знает свое оборудование, и поэтому может продумать это на шаг вперед. И это делает его лучшим из лучших. Ведущий фотограф моделей в Англии – это человек по имени Том Хаслер. Тома Хаслера всегда зовут фотографировать звезд или что-то в этом роде. Они просто голову теряют от его снимка. И это очень удивительно, потому что Том Хаслер никогда в жизни не снимал ничего, кроме стандартной профессиональной фотографии. Он никогда ничего другого не снял. Он даже не добавлял того лишнего. Он настолько стандартен, что на него больно смотреть, если ты профи. Понимаете? Свет для освещения волос всегда именно там, где должен быть свет для волос. Тот свет, который вы видите на портретах и который бросает на волосы человека небольшой блик. Знаете? Его рисующий свет большой. И заполняющий свет всегда в точной, правильной позиции. Его задний план всегда выстроен. Это просто технически совершенная фотография. В Англии больше никто не делает таких фотографий. Лансере, великий театральный фотограф, как мне сказали. Для них это великий театральный фотограф. Недавно я видел несколько фотографий, которые сделал этот тип. Он также стандартен, как свинья, заблудившаяся в болоте. Его фотографии так и выглядят, они с погрешностями. Его освещение не соответствует стандарту. Он не знает, что делать с освещением. Я думаю, что он использует освещение для детской фотографии, когда снимает звезд или что-то в этом роде. Он просто не профи. Понимаете? Видно за версту. Бамс! Люди смотрят на эту фотографию. Затем вы показываете им ту, которую сняли при безупречном освещении. И говорите: «А как вам это?» Они говорят: «О, прекрасная фотография». А потом вы показываете им другую. Ту, в которой есть технический изъян. И они... Ну, она им не очень нравится. Они не могут сказать вам почему, ведь это обыкновенные люди с улиц, понимаете? Так вот, в искусстве фотографии есть общий знаменатель — вкус публики. То есть, что публика хочет видеть и что публике нравится видеть. Так вот, фотография сейчас — новый предмет. Это еще одна причина, по которой я ее выбрал. Совершенно новый предмет. Ему немногим более 100 лет. Году эдак в 1810-м кто-то сказал: «Знаете, я получаю синявую тень на кусочке бумаги, когда я покрываю его какими-то жуткими реактивами». Так все и началось. А цветная фотография далеко не новость. На самом деле цветные фотографии проецировали на экран в целях просвещения аудитории аж во времена мистера Брейди. И это не были фотографии, которые раскрашивали вручную. Или еще как. Но все это ново. Это предмет, который только что появился. У него на самом деле не было времени, чтобы чересчур нахвататься снобизма. Его технология не успела еще затеряться. Итак, подведем черту. Когда вы даете всю массу и все действование, и никакой значимости, вы тоже терпите неудачу. Другими словами, вы можете отправить этого парня в качестве ассистента в фотолабораторию Daily Mail и поручить ему заряжать для кого-то фотокамеры или что-то еще. И оставить его при лансере, полжизни настраивать освещение. И он так никогда и не станет профи. Таким образом, профессионализм связан и со значимостью, и с действованием, и с массой. Он связан со всеми ними. Вы не можете взять одно только действование без значимости, и вы не можете взять одну только значимость без действования и прийти к тому, чтобы студент добился конечного результата. Образование, следовательно, должно быть сбалансировано, и вы должны считать в равной степени важными и значимость, и действование в предмете. Вы должны относиться к этим вещам одинаково. Что ж, это не новая мысль. Это не новая мысль, мы уже пришли к ней какое-то время назад. Но я окончательно утвердился в этом, когда исследовал, что собой представляет современная стандартная фотография. И теперь, когда я прошел огонь и воду, и почти закончил этот курс, и когда я готов к заключительным экзаменам, я подумал, что лучше сделаю эти заметки о том, что я понял для себя. Но одна вещь, которая мне бросалась в глаза постоянно, пока я этим занимался, это то, что профи, настоящий профи, это человек, который сведущ в значимости и имел опыт в действовании и в обращении с массой. И это настоящий профи, настоящий профессионал. И вы говорите: ну а как насчет того, кто появляется невесть откуда и вдруг создает просто фантастическую панораму некоего нового материала? Нет. Вы смотрите на профи. Вы не смотрите на кого-то, кто появился невесть откуда и кто ничего не знает. Но поскольку этому особенно нигде не учат, его образование вполне могло... Значимость, которая была подкреплена огромным количеством дополнительного и упорного обучения, понимаете? Здесь все-таки было обучение. Он учился как ненормальный. Возьмем кого-нибудь вроде того человека, который проецировал первые цветные картинки. Держу пари. Он мог бы назвать номер практически каждого снимка, сделанного за всю историю фотографии, которая в его время насчитывала всего около 20-30 лет, и рассказать, что с ним связано. Он должен был их знать, понимаете? Он должен был знать их все. Потом вы посмотрите еще немного раньше, и, может быть, выяснится, что он был химик по образованию. Значит, профессионализм не появляется во всеоружии из дыхания чьей-нибудь надежды. Профессионализм добывается потом. А еще профессионалов можно отличить по тому, как упорно они трудятся. Дилетантство, по логике вещей, должно означать «сведущ во многих областях». Но я бы слегка расширил значение этого слова, сказав, что это не профессионализм во всем. Потому что частью профессионализма является упорный труд. Собрать всю значимость предмета и превратить ее в действие, в действование, и так далее. Тяжело, тяжело, тяжело. Что ж, все это звучит очень интересно. Но есть здесь и другой фактор. Вы не обязаны делать все то, что было сделано до вас, чтобы быть профи. И это очень обнадеживает. И я набил много шишек, пока усвоил это. Вы не обязаны своими руками изготовить кусок фотопленки, чтобы ознакомиться с основами изготовления фотопленки. Понимаете? Вам повезло в этом. Вам не приходится создавать человеческий разум, чтобы починить его. Но не будем так расширять тему. Но вы в самом деле не обязаны проводить стандартную процедуру действий июля 1950 года, чтобы называть себя профессиональным аудитом. Если вы можете сделать это, что ж, здорово. Здорово. Прекрасно. Но просить делать это кого-то, кто обучается в 1964 году, было бы глупо. Прямо сейчас, на этой стадии обучения, для меня пойти и взять всякие разные реактивы и старые лошадиные копыта и сварить их, чтобы получить желатин, и все это смешать, чтобы сделать мокрую фотопластинку одного из первых типов и экспонировать ее влажной в одной из моих фотокамер, как это и делалось, знаете, и так далее. Только чтобы из этого вышло. Чтобы я сказал в итоге: ну, я это сделал. И что с того? Я не собираюсь это делать. Никогда. Это обязательно испортит камеру. Понимаете, что я имею в виду? На такого рода вещах может быть поставлен чрезмерный акцент. Теперь мы переходим к чрезмерным акцентам. На действовании можно сделать чрезмерно большой акцент. Я уже показал вам, что можно сделать чрезмерно большой акцент на значимость. Плиний действительно писал на старой восковой табличке, на коей он писал стилом, конец коего в тот день притупился, потому что у его раба болела голова, что осетры, понимаете? Вы можете помешаться на предмете значимости. Вы можете рехнуться. Вы можете дьявольски переоценить то, что студенту нужно знать. Вы также можете недооценить. Но самая дикая вещь, когда дело доходит до официального обучения, это раздуть значимость до небес. Раздуть ее до необычайных размеров. Довести все это до сумасшествия. Довести ее всех до белого коленя. Понимаете? Это что-то вроде способа наложить запрет на этот предмет для человека. Понимаете? Если вы не сможете перечислить все работы Зигмунда Фрейда, вы никогда не сможете стать дипломированным психиатром. Это факт. Все, что представляет собой экзамен на получение самого престижного диплома в психиатрии, это просто заглавие, дата написания и место публикации каждой из работ Фрейда. Я знаю, что преувеличиваю. Я, кажется, здесь сейчас психиатр. Он бы сказал: да как вы! Знаете, точь-в-точь наша Викси, если ей кто-то даст пинка. Но он врал бы безбожно, потому что его экзамен на получение диплома заключался именно в этом. Я-то знаю. Я знал одного психиатра, с которым я нянчился, чтобы избавить его от психического срыва, когда он сдавал этот экзамен. Но я не думаю, что вы сможете узнать больше об этом экзамене, разве что сами попробуете его сдать. Все это доводило его до умопомрачения. Именно так он и готовился к экзамену. Он так его и сдавал. Ну и все. Было очень забавно наблюдать, как он готовился к нему. Он то и дело сворачивался в клубок и сосал большой палец. Сворачивался клубком, знаете, в позу зародыша, на кушетке, чтобы суметь это изучить. Это было очень забавно. Я так и не сказал ему: знаешь, брат, я думаю, у тебя включение. Итак, избыток значимости — это способ привести студента к поражению. Слишком большой избыток значимости. Вы можете ошибаться настолько, что станете преподавать ему что-то, что он никогда не будет делать. Давайте перенесем это в саентологию. Вы даете человеку все данные, необходимые для того, чтобы он мог провести стандартную процедуру действий июля 1950 года, Элизабет, Нью-Джерси. И вы совершите ошибку, если дадите ему все данные об этой процедуре. Он никогда не будет ее использовать. Достаточно лишь научить его распознавать эту процедуру. Если он еще раз столкнется с этой штукой, он скажет: а, это июльская стандартная процедура действий. Оттуда из Элизабет. Элизабет, первые шаги. Это почти все, что вам нужно. Да? Типа того. Щелчок пальцами. Ага. Что-то вроде этого. А, да. Так делали раньше, в самом начале. Пусть у него будет некое смутное представление, куда эта вещь вписывается. Понимаете? Это почти все, что вы должны до него донести. Он не собирается этого делать. Понимаете? Поэтому раз он не собирается этого делать, вы должны снять оттуда значимость. Вы уловили мысль? Вот так поддерживается здесь равновесие. Если человек не собирается это делать, уберите оттуда значимость. Понимаете? Вы должны поддерживать эти вещи в равновесии. А если ему предстоит это делать, вывалите все это на него. Лекция продолжается на второй стороне этой кассеты.